Послание святого Иоанна Златоуста, том 9, кассета 6, страница 663, Римлянам 8:18. «Тебя печалит то, что она еще впереди, но это самое и должно радовать тебя, так как там уготована слава великая, неизреченная и превосходящая настоящее твое состояние». Апостол Небесцели сказал, что страсти нынешнего времени – страдания, но с намерением показать, что будущая слава превосходит настоящую не только качеством, но и количеством. Нынешние страдания, каковы бы они ни были, прекращаются с настоящей жизнью, а будущее благо простирается на бесконечные века. И так как апостол не мог подробно исчислить и изобразить их словом, то наименовал их славою, которая в особенности представляется для нас приятною, потому что почитается вершиною и главою всех благ. Апостол и другим способом ободряет слушателей и усиливает речь указанием на творение, имея в виду в следующих словах две цели – внушить презрение к настоящему и желание будущего. Вместе с этим он имеет и третью цель, которую правильно назвать первой, именно показать, насколько любезным является Богу человеческий род и в какой чести у него естество наше. Кроме того, одним этим учением – апостол, как паутину и детские игрушки, ниспровергает все толки философов, составленные ими об этом мире. Но, чтобы это было более ясно, выслушаем собственные апостольские слова. «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде». Апостол говорит здесь о следующем. Тварь эта сильно мучится, чая и ожидая тех благ, о которых мы теперь сказали. Чаяние и есть сильное ожидание. А чтобы речь была выразительной, апостол олицетворяет весь этот мир, как делают и пророки, говоря, что реки рукоплещут, холмы скачут, горы прыгают. Но не за тем, чтобы мы считали их одушевленными и приписывали им какой-нибудь помысел, но для того, чтобы мы заключали о преизбытке благ, простирающихся и на самые бесчувственные твари. То же самое пророки нередко делают и при изображении чего-нибудь печального, говоря, что виноградник плачет, вино, горы и своды в храмах громко шумят, чтобы мы опять поняли чрезмерность зол. И апостол, подражая пророкам, олицетворяет здесь творение и говорит, что оно стенает и мучится, не потому, чтобы действительно он услышал стенание земли и неба, но с целью выразить изобилие будущих благ, желание освобождения от настоящих зол. Ибо тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее. Что значит «в суете тварь покорилась»? Сделалась тленною. Для чего же и по какой причине? По твоей вине, человек. Так как ты получил смертное и подверженное страданиям тело, то и земля подверглась проклятию, произрастила тернии и волчцы. А что и небо, обветшавшее вместе с землей, впоследствии будет иметь лучший жребий? Послушай, как говорит об этом пророк. «Вначале ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук твоих, но они погибнут, и ты пребываешь вовек, и как ризы обветшают, и как одежду совьешь их, и они изменятся». Псалом 101:26. И Исаия восклицает: «Воздвигните на небо очи ваши и воззрите на землю долу, потому что небо, как дым, утвердись, и земля, как риза, обветшает, живущие же на земле си и замрут». Исаия 51:6. Понял ли ты, как тварь послужила суете и как она освобождается от тления? Один говорит, как одежду совьешь и изменится, а Исаия говорит, живущие на земле умрут, указывая не на совершенную гибель, так как живущие на земле, то есть люди, подвергнутся не конечной, а временной гибели, от которой перейдут в бессмертие. Так же и тварь. Все это пророк и выразил словами: «Ибо сии замрут». То же самое говорит и Павел впоследствии, пока он рассуждает о рабстве и показывает, от чего оно произошло, и причиной считает нас самих. Итак, что же? Неужели тварь, подвергаясь этому из-за другого, оскорблена? Нисколько, потому что она для меня и существует. А если она существует для меня, то каким образом она может подвергаться обиде? Как скоро переносит это для моего исправления? Да и вообще к неодушевленному и бесчувственному не следует и прилагать понятия о справедливом и несправедливом. Но Павел, после того, как олицетворил тварь и не входит в дальнейшее рассуждение по поводу сказанного, спешит как можно более утешить слушателя другой мыслью. Какой же именно? «Что ты говоришь?» — рассуждает он. «Неужели тварь через тебя потерпела зло и стала тленною? Но ей не причинено этим никакой обиды, потому что через тебя же она опять будет нетленною», как это и указано словами «в надежде». Когда, говорит, повиновалась недобровольно, то этими словами он вовсе не показывает, что тварь владеет разумом, но вразумляет тебя, что все было делом попечения Христова, а не ее заслуги. Дальше апостол говорит, в какой надежде тварь покорилась суете, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, свободу славы детей Божиих. Что значит «сама»? Не ты один, но то, что ниже тебя, что не имеет ни разума, ни чувства, и то будет с тобой участвовать в благах. Освободиться, говорит апостол, от рабства тлению, то есть не будет уже тленною, но сделается соответственное благообразие твоего тела. Как тварь сделалась тленной, когда тело твое стало тленным, так и тогда, когда тело твое будет нетленным, и тварь последует за ним и сделается соответственно ему, выражает апостол и прибавляет «свободу славы детей Божиих», то есть посредством свободы, как кормилица, воспитавшая царского сына, когда он получит отеческую власть, наслаждается вместе с ним благами, так и тварь, по словам апостола. Видишь ли ты, что человек всюду бывает впереди, и что все это для него делается? Замечаешь ли, как апостол утешает подвязающегося и доказывает неизреченное Божие человеколюбие? «Зачем скорбишь по поводу искушения?» — говорит он. «Ты терпишь сам за себя, а тварь за тебя терпит. И не только утешает, но и доказывает достоверность сказанного им. Если надеется тварь, которая из-за тебя стала тем, что она теперь есть, тем более надейся ты, через которого тварь будет наслаждаться всеми теми благами». И люди обыкновенно одевают слуг в лучшее платье ради чести сына, когда ему нужно показаться во всем своем достоинстве. Так и Бог облекает тварь нетленную в свободу славы детей. «Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». 666. Замечаешь ли, как апостол стыдит слушателя, говоря как бы так: «Не будь хуже твари и не прилепляйся к настоящему. Тебе не только не должно прилепляться, но и нужно воздыхать по поводу замедления в твоем переселении отсюда. Если и тварь так делает, тем более прилично это тебе, одаренному разумом. Но этого еще мало, чтобы пристыдить тебя, потому апостол и присовокупляет, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, то есть как предвкусившие уже будущих благ. Хотя бы кто был и каменным человеком, все же дарованного нам уже достаточно, чтобы возбудить, отвлечь от настоящего и сугубо окрылить к будущему, как тем, что дарованное велико, так и тем, что эти столь великие и многие дары только начаток. Если же начаток таков, то через него можно освободиться от грехов и достигнуть праведности и освящения. А апостолы изгоняли бесов и своей тени, и одеждами воскрешали мертвых. То представь, каковы все будущие блага. Если воздыхает тварь, которая лишена разума и дара слова, и которая о всем этом не имеет никакого познания, то тем более должны воздыхать мы. Но чтобы еретики не имели повода думать, апостол осуждает все настоящее, он говорит далее: «Мы воздыхаем не потому, что осуждаем настоящее, но потому, что желаем большего». Это самое выразил он словами, усыновление ожидая. «Что ты говоришь, Павел? Почему ты постоянно обращаешься взад и вперед, то восклицаешь, что мы стали уже сынами, то опять причисляешь это благо к предметам надежды и пишешь, что нам еще должно получить его?» И так, исправляя это, последующим апостол прибавляет «избавление тела нашего», то есть совершенной славы. Теперь участь наша до последнего нашего издыхания находится в тайне, потому что многие из сынов делались потом псами и пленниками. А когда мы переселимся отсюда с доброй надеждой, тогда дар сделается неотъемлемым, более явным и великим. Тогда не будет и страха, что грех и смерть могут изменить его. Тогда только благодать сделается безопасною. Тогда и тело наше освободится от смерти и бесчисленных страданий. Слово «избавление» значит не простой выкуп, но такой, после которого уже нельзя возвратиться в прежний плен. А чтобы ты не впадал в недоумение, непрестанно слыша о славе и не имея ни ясного понятия, апостол в подробности раскрывает будущее благо, указывая на изменение твоего тела и, соответственно, с тем и всей твари. Это он яснее выразил в другом месте, сказав, «который и преобразит тело смертное наше, согласно сообразно телу славы его». И в другом послании он пишет, «когда же смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победою». А в доказательство того, что вместе с разрушением тела последует изменение в состоянии всех предметов, участвующих в жизни, апостол написал в другом месте «переходит образ мира сего, проходит, ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться, продолжает он. Так как апостол доселе вел речь об обетовании будущих благ, а для более немощного слушателя казалось прискорбно иметь лишь надежду на благо, то он сперва раскрыл, что будущее благо гораздо достовернее настоящих и видимых. Много беседовал и о дарах, уже сообщенных, и доказал, что мы получили начаток будущих благ, а затем, чтобы мы не искали всего здесь и не погубили своего благородства, приобретенного через веру, говорит, что надежды, смысл этих слов следующих. Не нужно здесь всего искать, но нужно и надеяться. Мы спасены в надежде. Ведь мы принесли Богу только один тот дар, что поверили Ему в обетование будущих благ. И только одним этим путем мы спаслись. Если мы потеряем этот путь, то погубим свое приношение. Спрашиваю тебя, говорит, не был ли ты виновен в бесчисленных худых делах? Не погибший ли ты человек? Не подлежишь ли ты приговору? Не все ли оказались бессильными спасти тебя? Итак, что спасло тебя? Одна только надежда на Бога, одна вера в то, что Он обещал и даровал. Ты ничего больше не мог и принести в дар Богу. А если надежда спасла тебя, храни ее и теперь. Как скоро она доставила тебе столько благ, то очевидно, что не обманет тебя и относительно будущего. Если она, нашедшая тебя мертвым, погибшим, пленником и врагом, сделала другом, сыном, свободным, праведным и сонаследником и доставила тебе столько благ, сколько никто никогда не ожидал, то после столь великой щедрости и благосклонности неужели она оставит тебя в последующих обстоятельствах? Итак, не говори мне опять надежда, опять ожидание, опять вера. Таким образом, ты спасся в начале, и этот единственный дар ты принес жениху. Потому соблюдай его и храни. И если ты будешь требовать здесь всего, то погубишь свою заслугу, при посредстве которой ты прославился. Вот почему апостол и присовокупляет. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. То есть, если всего будешь искать здесь, к чему тогда и надежда? Что же такое надежда? Твердая уверенность в будущем. Большего ли требует от тебя Бог после того, как сам Он даровал тебе все свои блага? Он требует от тебя одного только надежды, чтобы и ты сам мог сколько-нибудь содействовать своему спасению. На это именно и намекает апостол. Бог венчает надеющегося так же, как и того, кто трудится, бедствует и переносит бесчисленные напасти. Слово «терпение» указывает на усилие в трудах и большое постоянство. Но, однако, Бог и это даровал надеющемуся, чтобы утешить утружденную душу. 668. Потом, доказывая, что и для этого легкого труда мы пользуемся сильной помощью, апостол добавляет, также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Одно принадлежит тебе, именно терпение, а другое есть дарование Духа, поощряющего тебя к надежде и посредством ее облегчающего и труды твои. О том, чтобы ты знал, что благодать не только сопутствует тебе в трудах и опасностях, но и содействует в самых легких, по-видимому, делах и во всем оказывает свою помощь, апостол и добавляет, ибо мы не знаем о чем, как должно молиться. Этими словами апостол указывает на великое о нас промышление Духа и научает римлян не считать полезным все то, что таковым представляется по человеческому суждению. Так как христианам того времени, которых били, изгоняли, и которые терпели бесчисленные бедствия, естественно было искать покоя, считать его полезным для себя и спрашивать у Бога такой благодати, то апостол говорит, не считайте для себя действительно полезным того, что вам таковым представляется. Ведь и в том, чтобы знать полезное для себя, мы имеем нужду в Божьей помощи. Настолько человек слаб и ничтожен сам по себе. Ибо мы не знаем, о чем, как должно молиться. А чтобы ученик не стыдился неведения, апостол открыл, что и сами учители находятся в неведении. Он не сказал, вы не знаете, но мы. И что он сказал, это не из скромности, обнаружил в других обстоятельствах. Он непрестанно просил Бога в молитвах своих о том, чтобы увидеть Рим. Однако это исполнилось не вдруг после его молитвы. Также и о жале, данном ему во плоти, то есть о бедствиях, он часто молился. И вовсе не получил просимого. Так и в Ветхом Завете не получили желаемое Моисей, просивший увидеть Палестину, и Иеремия, молившийся за иудеев, Авраам, ходатайствовавший за содомлян. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Сказанное неясно, вследствие того, что чудеса, которые были тогда многочисленны, теперь прекратились. Потому необходимо сказать вам о тогдашнем состоянии. И таким образом речь будет более ясною. Каково же было тогдашнее состояние? Всем тем, кто тогда принимал крещение, Бог сообщал различные дарования, которые вообще назывались духом. Духи пророческие повинуются пророкам. Один имел дар пророчества и предсказывал будущее, другой – дар мудрости и учил народ, иной – дар врачевания и исцелял больных, иной – дар силы и воскрешал мертвых, иной – дар языков и говорил на разных наречиях. Кроме всех этих даров был и дар молитвы, который также назывался духом. Кто имел этот дар, тот молился за весь народ. Так как мы не знаем многого полезного для нас, просим бесполезного, то дар молитвы не сходил на кого-нибудь одного из тогдашних христиан, который один за всех просил общеполезного для всей церкви и учил других молиться. Итак, апостол называет здесь духом как самый дар, так и душу, которая получает его, ходатайствует перед Богом и воздыхает. Удостоенный такой благодати, став с великим сокрушением, сильными внутренними воздыханиями, припадая к Богу, просил о том, что полезно для всех. Теперь знамением этого служит диакон, который приносит молитвы за народ. Указывая на это, Павел и говорит, «Испытующий же сердца знает, какая мысль у духа, потому что он ходатайствует за святых, по воле Божией». Видишь ли, что идет речь не об утешителе, а о духовном сердце. В противном же случае надлежало бы сказать «испытующий же духа». Но чтобы ты понял, что говорится о духовном человеке, имеющем дар молитвы, апостол и присовокупляет «испытующий же сердца знает», то есть духовного человека. Как по Богу исповедовать, проповедовать, ходатайствовать за святых по воле Божией? Ходатайствует не для того, чтобы, рассуждает апостол, что Богу неизвестны наши нужды, но чтобы мы научились молиться о том, о чем нужно, и просить у Бога угодного ему. Это и значит по Богу. Таким образом, это делалось и для утешения присутствующих, и для наилучшего наставления, так как тот, кто сообщает дары и подает бесчисленное благо, был утешитель. Притом, знаем, что любящим Бога все содействует ко благу. Все же сие, говорит апостол, действует один и тот же Дух. И это бывает для нашего научения и для того, чтобы явить любовь Духа, которая нисходит к нам до такой степени. Потому молящегося слушали все, так как молитва совершалась по воле Божией. Видишь ли, сколько уроков преподает им апостол о любви Бога к ним и о чести им оказываемой. 670. В самом деле, чего не сделал для нас Бог? Для нас Он создал мир тленный, для нас и нетленный. Для нас соизволил, чтобы пророки терпели напасти. Для нас послал в пленение, для нас попустил впасть в печь и претерпеть бесчисленные страдания. Для нас самих создал пророков, для нас и апостолов. Для нас предал единородного, для нас наказывает дьявола, чтобы нас посадил одесную, за нас терпел поругание, потому что говорит: «Поношение поносящих тебя пали на меня». Но однако, если мы и после этого отступаем от Него, Он не оставляет нас, но опять призывает и располагает других просить за нас, чтобы даровать нам благодать свою, как и было при Моисее, которому Бог сказал: «Оставь меня, я истреблю их», чтобы тем побудить его ходатайствовать за иудеев. И теперь он делает то же самое, почему и сообщает дар молитвы. Бог делает это не потому, что сам нуждается в нашей молитве, но для того, чтобы мы, спасаясь без молитвы, не сделались худшими. По этой, конечно, причине он неоднократно говорит, что примиряется с иудеями для Давида, для того или другого, делая опять и это с той целью, чтобы примирению дать вид законности. Хотя он более показывал бы себя человеколюбивым, если бы говорил, что прекращает гнев свой на иудеев сам по себе, а не для того или другого. Но Бог не столько об этом заботился, сколько о том, чтобы самая причина примирения не послужила для спасаемых поводом к беспечности. Так сказал Иеремии: «Не молись за людей сих, ибо я не услышу тебя». Он желал не того, чтобы пророк перестал молиться, ведь Бог весьма желает нашего спасения, но чтобы устрашить иудеев. Потому пророк, узнавший это, не перестал молиться. А чтобы себе убедиться, что это сказано с намерением пристыдить иудеев, а не пророка, отклонить от молитвы, послушай, что говорит Бог. Разве не видишь, что делают они? И когда говорит городу Иерусалиму, Иеремия 2:32, то не в отчаянии хочет ввергнуть, но побудить к покаянию. Как ниневитян он устрашил и расположил к покаянию больше всего тем, что изрек о них неопределенный приговор и не подал им доброй надежды. Так поступает и здесь, возбуждая иудеев и внушая им почтение к пророку, чтобы хотя таким путем послушали его. А так как они пребывали в неисцелимой болезни и нисколько не вразумились тем, что другие были отведены в плен, то Бог сперва увещает их остаться там, а когда они не выдержали этого и стали убегать в Египет, то Бог попустил это, но требовал от них, чтобы они не предавались египетскому нечестию. Когда же они и в этом не послушались, Он посылает к ним пророка, чтобы не развратились совершенно. И так как они не пошли на зов Его, Он сам идет за ними, исправляет их, удерживает их от большего нечестия, постоянно сопутствует и следует за ними, как нежно любящий отец за сыном, во всем терпящем неудачи. Для этого Бог посылал не только Иеремию в Египет, но и Иезекииля в Вавилон. Пророки не противились этому, потому что знали, как много владыка любит иудеев. Даже охотно делали это, подобно благодарному рабу, который исполняется жалости к беспутному сыну своего господина, когда видит, что отец о нем скорбит и сокрушается. И чего пророки не терпели от иудеев? Они были перепиливаемы пилою, гонимы, поносимы, подвергались бесчисленным напастям. И после всего этого опять приходили к ним. Самуил не переставал сокрушать себя Саули, хотя жестоко был оскорблен им и понес нестерпимые обиды. Впрочем, он и не помнил ни об одной из них. Иеремия даже написал плач для иудейского народа, а когда персидский военачальник дал ему полную свободу безопасно жить, где хочет, то он предпочел терпеть зло со своим народом и бедствовать на чужой стороне, нежели пребывать в отечестве. Так и Моисей, оставив царский дворец и придворную жизнь, поспешил разделить несчастье израильтян. Даниил в течение 26 дней не вкушал хлеба и томил себя самым строгим постом, чтобы умилостивить Бога к иудеям. Три отрока, находясь в печи и сильном огне, возносили усердные молитвы об иудеях, а о себе не сокрушались, потому что были невредимы. И так как надеялись тогда иметь особенное дерзновение, то и молились о них, говоря: душою сокрушенной и духом смиренным, да будем приятны. Даниила 3:39. Ради них Иисус Навин растерзал ризы свои, ради них Иезекииль проливал слезы и сетовал, видя, что их убивали. А Иеремия говорил: «Оставьте меня, чтобы я горько плакал». А прежде того, не осмеливаясь ходатайствовать о совершенном прекращении бедствий, спрашивал, когда они окончатся, говоря: «Доколе, Господи?» Так был исполнен любви весь сон святых мужей. Потому и Павел говорил: «Облекитесь, как избранные Божии святые, щедроты, благость, смиренно-мудрие» Колоссянам 3:12, 672. Замечаешь ли всю выразительность слов, а также то, как апостол хочет, чтобы мы постоянно были милостивы? Не сказал просто «будьте милосерды», но «облекитесь», давая тем знать, что милосердие подобно одежде, всегда должно быть при нас. Не сказал также просто «облекитесь в милосердие», но во утробы щедрот, чтобы мы подражали естественному чувству нежной любви. Но мы поступаем напротив. Если кто-нибудь подойдет с просьбой о самой малой монете, то мы укоряем его, поносим, называем обманщиком. И ты не содрогаешься, человек, ты не стыдишься того, что за кусок хлеба называешь обманщиком. Если он и притворяется, то по одному тому заслуживает сожаления, что до такой степени мучится голодом, что вынужден принимать на себя такую личину. И это доказательство нашей жестокости. Так как мы нелегко подаем добровольно, то бедные поневоле должны выдумывать бесчисленные хитрости, чтобы обмануть наше бесчеловечие и смягчить жестокость. Иное дело, если бы он просил у тебя серебряной или золотой монеты. Тогда ты имел бы основание подозревать. Если же он подходит к тебе за необходимым пропитанием, то зачем тебе без нужды любомудрствовать с излишней точностью и следовать, обвиняя его в бездействии и лености? Если нужно говорить об этом, то не других, а нас самих следует укорять. Потому, когда приходишь к Богу просить помилования во грехах, вспомни об этих словах, и ты поймешь, что справедливее тебе самому слышать их от Бога, нежели нищему от тебя. И однако Бог никогда не говорил тебе таких слов, не сказал: «Иди прочь, ты ведь лицемер». Хотя ты постоянно ходишь в церковь и слушаешь мои законы, но на площади и золото, и свое желание, и дружбу, словом, все предпочитаешь заповедям моим. Теперь представляешься смиренным, а после молитвы бываешь дерзок, жесток и бесчеловечен. Итак, уходи отсюда, никогда ко мне не приходи. Это и даже больше мы достойны бываем слышать. Однако же Бог никогда не укорил нас ничем подобным, но и долготерпит, все выполняет со своей стороны и дает нам больше того, что просим. Размыслив об этом, избавим от нищеты просящих, и хотя бы они притворялись, не станем расследовать этого. Ведь мы и сами имеем нужду в спасении, притом с снисхождением и человеколюбием и многою милостью. Если по-нашему входить в строгое расследование, то невозможно когда-либо и спастись, но все должно подвергнуться наказанию все и погибнуть. Итак, не будем строгими судьями других, чтобы и у нас не потребовали строгого отчета. А мы ведь обременены грехами, превышающими всякое помилование. Будем иметь больше сожаления к тем, которые грешат, не заслуживая снисхождения, чтобы мы сами могли надеяться на такую к себе милость. Хотя сколько бы мы ни старались, никогда не будем в состоянии оказать такое человеколюбие, в каком имеет нужду от человеколюбивого Бога. Отсюда не безрассудно ли, когда мы сами находимся в столь великой нужде, строго разбирать дела своих собратьев и все делать против самих себя? Таким образом, не столько ты выставляешь его недостойным твоего благодеяния, сколько самого себя, недостойным Божия человеколюбия. Кто строго взыскивает со своего собрата, с того гораздо строже взыщет Бог. Потому не будем говорить против себя. Но подойдет ли кто-нибудь по беззаботности или по лености, станем подавать. Ведь и мы сами часто, вернее сказать, всегда грешим по нерадению. И однако Бог не тотчас требует от нас отчета, но дает нам срок для покаяния. Каждый день питает нас, вразумляет, учит и снабжает всем прочим, чтобы и мы подражали ему в таком милосердии. Отложим и мы жестокость, свергнем с себя зверство, так как этим мы благодетельствуем больше себе самим, чем другим. Другим даем деньги, хлеб, одежду, а себе самим уготовляем величайшую славу, которую невозможно изобразить словом, потому что, облегшись в нетленные тела, мы прославимся и воцаримся со Христом. Насколько это велико, узнаем из последующего. Лучше сказать, ныне мы не можем никак получить о том ясного понятия. Но чтобы составить некоторое об этом понятие на основании настоящих наших благ, постараюсь, сколько могу, изобразить то, что я сказал. Скажи мне, если бы кто-нибудь тебя, достигшего старости и живущего в бедности, обещался вдруг сделать молодым, привести в цветущий возраст, устроить крепким и красивым, больше всех, дать тебе царскую власть на целой землей на тысячу лет и царствование тебе оградить совершеннейшим миром, то чего не согласился бы ты сделать и вытерпеть за такое обещание? Но вот Христос обещает не это, но гораздо более важное, ведь не так велико различие между старостью и молодостью, как между тлением и нетлением. И не так велика разность между царством и нищетою, как между славой будущей и настоящей, между которыми такое же различие, какое между сновидением и действительностью. 674. Но я и этим еще ничего не объяснил. Да и вообще нет слов изобразить великость различия между будущим и настоящим, так как по причине времени умом совсем невозможно постигнуть всего различия. В самом деле, как сравнить с настоящим жизнь, не имеющую конца? А мир будущей жизни столько же отличен от мира настоящей жизни, сколько мир от войны. Нетление столько же превосходнее тления, сколько чистая жемчужина лучше куска грязи. А лучше, чтобы не сказать что-нибудь, нисколько не изобразить вполне этой разности. Если красоту будущих тел я сравню со светом солнечного луча или самой яркой молнией, то не скажу еще ничего достойного той блистательности. Каких же земных сокровищ, каких тел или лучше каких душ не должно презреть ради будущего? Если бы кто-нибудь теперь ввел тебя в царский дворец, доставил тебе возможность говорить с царем в присутствии всех, даже находиться с ним и вкушать с одного стола пищу, то ты, конечно, признал бы себя счастливее всех. А намереваясь зайти на небо, предстать самому царю вселенной, соревновать в блистательности с ангелами, наслаждаться той неизреченной славою, ты еще колеблешься, нужно ли тебе презирать деньги, тогда как хотя бы предстояло тебе лишиться и самой жизни, тебе следовало бы ликовать, радоваться, окрыляться восторгом. Для получения должности начальника, которая доставляет тебе поводы к воровству, я не могу назвать этого честным прибытком, ты отдаешь все, что имеешь, одолжаешься у других, а если нужно, не пожалеешь заложить жену и детей, а когда тебе предстоит небесное царство, такая власть, в которой не будешь иметь преемника, когда сам Бог вверяет тебе в управление не уголок земли, но целое небо, ты медлишь и отказываешься, жалеешь денег и не понимаешь, что если видимая нами сторона неба так прекрасна и привлекательна, то сколько превосходнее высшая его часть и небо небес. Но так как телесными очами пока невозможно увидеть этого, то вознесись умом и, ставши выше видимого неба, воззри на то небо, которое выше этого, на бесконечную высоту, на свет, вселяющий ужас, на сонмы ангелов, на бесчисленные лики архангелов и на прочие бестелесные силы. И потом, спустившись с этой высоты, возьми нашу картину и представь то, что вокруг нашего царя, как то мужей в одеждах, вышитых золотом, пары белых мулов с золотыми украшениями, колесницы с дорогими камнями, белоснежные ковры, бляхи, зыблющиеся на колесницах, драконов, изображенных на шелковых одеждах, щиты с золотыми выпуклостями на середине, ремни от них, испещренные по направлению к окружности множеством камней, коней, убранных в золото и золотые узды. Но как только мы увидим самого царя, то перестанем смотреть на все это. Он один обращает на себя наше внимание, его порфира, диадема, седалище, пояс, обувь и необыкновенный блеск внешнего вида. В точности объединив все это, опять возведи от этого свой ум к горе, к тому страшному дню, в который явится Христос. Тогда увидишь не пары мулов, не золотые колесницы, не драконов и щиты, но то, что полно великого ужаса и производит такое поражающее впечатление, то и сами бесплотные силы приходят в изумление, как сказано, силы небесные поколеблются. Тогда все небо откроется, отворятся врата небесного свода, снизойдет единородный Сын Божий в сопровождении не 20 или 100 человек, но в сопровождении 1000 и тем ангелов, архангелов, херувимов, серафимов и прочих сил. Все исполнится ужаса и трепета, земля рассядется, и сколько ни было на свете людей от Адама и до того дня, все восстанут из земли, все будут восхищены, а Христос явится в такой славе, что и луна, и солнце, и всякий свет скроется при этом блеске. Какое слово изобразит то блаженство, тот блеск и славу? Бедная душа моя! Мне теперь приходится плакать и тяжело воздыхать при мысли, каких мы лишились благ, какого отчуждены блаженства. Именно отчуждены, я и о себе говорю тоже, если не совершим чего-либо великого и удивительного. Пусть никто не говорит мне здесь о гиене, так как лишиться столь великой славы мучительнее всякой гиены. А быть отчужденным от этого жребия хуже бесчисленных наказаний. Но однако мы еще стремимся к настоящему и не помышляем о кознях дьявола, который за малое отнимает у нас большее, дает нам грязь, чтобы похитить золото, или правильнее сказать, небо, показывает тень, чтобы отогнать нас от истины, и обольщает сновидениями, таково и есть настоящее богатство, чтобы при наступлении того дня мы оказались беднее всех. 675. Итак, размыслив об этом, станем, пока не поздно, избегать обмана и стремиться к будущему. Ведь нельзя сказать, что мы не знали о кратковременности настоящей жизни, когда дела ежедневно громче трубы возглашают о настоящей малоценности, смехе, позоре, опасностях и гибели. Какое извинение будем мы иметь, как скоро с великой ревностью гоняемся за тем, что соединено с опасностями и стыдом, как скоро убегаем того, что безопасно и доставляет нам славу и блеск, как скоро предаемся в полную власть сребролюбия. Рабство богатства тяжелее всякого мучения, о чем хорошо знают все те, которые удостоились освободиться от него. Потому чтобы и вам узнать эту прекрасную свободу, разорвите узы, бегите от сетей. Пусть у вас в доме хранится не золото, но то, что дороже бесчисленных богатств, милостыни и человеколюбие. Это дает нам дерзновение пред Богом, а золото покрывает нас великим стыдом и много содействует дьяволу влиять на нас. Но зачем же ты вооружаешь своего врага и делаешь его более сильным? Вооружи против него свою десницу, всю красоту собери в свою душу, все богатство свое сложи в уме. Пусть небо, а не кивот и дом, хранит твое золото, а мы облечемся во все свое, потому что мы сами гораздо лучше стен и важнее основания дома. К чему нам, забывши о самих себе, все свое попечение обращать на то, чего, уходя отсюда, нельзя взять с собою? А часто нельзя удержать и оставаясь в здешней жизни, тогда как представляется возможность обогатиться так, что не только здесь, но и там окажемся всех достаточнее. Кто носит в душе и поля, и дома, и золото, тот, куда бы ни явился, приходит со всем этим богатством. Но как, спросишь, это возможно? Возможно, с большим удобством. Если ты руками нищих перенесешь это на небо, то все сложишь в свою душу. Так что хотя бы и смерть пришла к тебе, никто не отнимет у тебя этого. Но ты и в будущую жизнь переселишься с богатством. Таким сокровищем владела Тавифа, которую прославили не дом, не стены, не камни, не колонны, но прикрытые ей тела вдовиц, пролитые слезы, убежавшая от нее смерть и возвратившаяся жизнь. Станем и мы приготовлять себе такие хранилища, станем и мы строить себе такие домы. В этом мы будем иметь сотрудником Бога, и сами будем его сотрудниками. Бог привел нищих из небытия в бытие. Ты же тех, которые приведены уже в бытие и существуют, не допустил погибнуть от голода и других несчастий, врачуя, исправляя их и всеми мерами поддерживая храм Божий. что со стороны пользы и славы может сравниться с этим. Но если ты неясно еще понял, какое украшение даровал тебе Бог, повелев снабжать нищих, то размысли сам с собою о следующем. Если бы Бог даровал тебе такую власть, что ты мог бы восстановить обрушивающееся небо, то не признал ли бы ты этого такой честью, которая гораздо выше тебя? Но Бог удостоил тебя еще большей чести. Он поручил тебе исправлять то, что для него дороже самых небес. А перед лицом Бога ничто видимое не может сравниться с человеком. Для человека он сотворил и небо, и землю, и море. В нем он желает обитать больше, чем на небе. Но мы, хотя и знаем это, однако же немало не имеем старания и заботы о Божьих храмах, но оставив их в небрежении, строим для себя великолепные и огромные домы. За это мы и лишаемся всех благ, делаемся беднее всякого нищего, потому что украшаем те домы, которых, переселяясь отсюда, мы не можем взять с собою, и не родим о тех, которые можно перенести вместе с собой и туда». Ведь истлевшие тела нищих, без сомнения, воскреснут. И тогда Бог, заповедавший любить нищих, собравший их, похвалит тех, которые заботились о них, и подивится тому, что они всякими способами старались поддерживать их жизнь, которая готова была угаснуть то от голода, то от наготы и холода. А мы, когда предлежат нам столь великие похвалы, все еще медлим, мы не хотим принять на себя этого прекрасного попечения. Хотя Христос не имеет для себя пристанища, но ходит странен, наг и голоден. Однако же ты без нужды и пользы строишь загородные домы, бани, галереи и множество чертогов. Христу же не даешь и малого крова, а украшаешь верхние части дома для ворон и коршунов. Что может быть хуже такого легкомыслия? Что ужаснее этого безумия? Это действительно признак крайнего безумия, а лучше сказать нечто такое, что и нельзя выразить достойным образом. Но однако, если пожелаешь, то, конечно, возможно вылечиться от этой, хотя и тяжкой болезни. И не только можно, но даже легко, и не только легко, но гораздо легче освободиться от этой опасности, нежели от телесных страданий, насколько и врач лучше. Итак, станем привлекать его к себе, станем просить прикоснуться к нам и приложим и со своей стороны все потребное, я разумею желание и готовность. Он ничего другого не потребует, но как скоро примет от нас только это, принесет со своей стороны все остальное. Принесем же ему все, что можем, чтобы и здесь наслаждаться совершенным здоровьем и получить будущее благо, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава ныне и присно и во веки веков. Аминь. 678. Беседа 15. Римлянам 8.28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Мне кажется, что все это место обращено у апостола к тем, которые находятся в опасностях. Лучше же сказать, к ним относится не только это, но и то, что было сказано несколько выше. Там сказано, что нынешние временные страдания ничего не значат в сравнении с той славой, которая откроется в нас. И также вся тварь воздыхает, а равно сказанное и выше, что мы спасены в надежде. Все это относится к людям, находящимся в напастях. Апостол учит их избирать не то, что сами они почитают для себя полезным, но то, что внушает дух. Ведь многое им представляется полезным, а в самом деле приносит великий вред. Так покой, освобождение от опасностей и безмятежная жизнь кажутся для них полезными. И удивительно ли, что они так думают, как скоро и самому блаженному Павлу представлялось то же самое. Но однако он впоследствии понял, что полезное совершенно противоположно тому и понявший возлюбил. После того, как он три раза молил Господа освободить его от бед и услышал в ответ: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи», то стал уже радоваться, тогда был гоним, терпел обиды и невыносимые страдания. Поэтому, говорит, я благодушествую в досаждениях, в бедах, в изгнаниях. Потому он и говорил: «А о чем Молиться, как должно, мы не знаем. И всех убеждал предоставить это Духу, потому что Святой Дух весьма о нас печется. И это угодно Богу. Итак, подготовив их всех этим, он присовокупляет и теперь сказанное, употребляет довод, достаточный к тому, чтобы ободрить их. «Ибо знаем, — говорит он, — что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Когда же, — говорит, — все, разумеет и то, что нам кажется прискорбным. Хотя и постигла тебя скорбь, или нищета, узы, или голод, смерть и другое подобное, но Бог властен изменить все это в противоположное, так как его неизреченной силе свойственно делать для нас легким и обращать нам на помощь то, что кажется тяжелым. Потому апостол не сказал, что с любящими Бога не случается что-либо неприятное, но говорит, что им все содействует ко благу, то есть Бог самые бедствия употребляет для прославления бедствующих, а это гораздо важнее, чем воспрепятствовать наступлению несчастья или отвратить его, когда оно случилось. Так сделал Бог из печи Вавилонскую. Он не воспрепятствовал вергнуть святых отроков в печь, и когда они были ввержены, не угасил пламени, но оставив его гореть, посредством этого пламени сделал отроков более достойными удивления. И на апостолах показал Бог разные подобные чудеса. Если люди, умеющие любомудрствовать, могут из вещей делать употребление, противоположное их природе, и, живя в бедности, казаться достаточно богатых, и сиять даже в бесчестии, то тем более Бог на любящих его покажет не только что-нибудь подобное, но и гораздо большее. Нужно только одно – любить его искренно, а все остальное последует само собою. Как для любящих Бога и то, что, по-видимому, вредно обращается в пользу, так нелюбящим его вредит и полезное. Иудеям все служило во вред – и явление чудес, и правота догматов, и любомудрие учения. За одно называли они Христа беснующимся, за другое – богопротивным, а за чудеса покушались убить его. Напротив, разбойник распятый, пригвожденный, поносимый, претерпевающий бесчисленные страдания, не только не понес никакого вреда, но еще получил от этого величайшую пользу. Видишь ли, как любящим Бога все содействует ко благу. Итак, сказав об этом великом благе, превышающем всецело человеческое естество, так как оно для многих казалось невероятным, апостол удостоверяет в этом на основании происшедшего. «Притом, — говорит, — знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, заметь, что благо это начинается со времени призвания. Почему же Христос не призвал всех сначала и самого Павла призвал не вместе с прочими, тогда как такая отсрочка представлялась вредною? Но, однако, самые дела показали, что она была полезна. Говорить же здесь, говорит апостол, о предуведении для того, чтобы не все приписать званию, потому что в таком случае стали бы спорить и язычники, и иудеи. Ведь если достаточно было одного звания, то почему не все спаслись? Потому он и говорит, что спасение званых совершено не одним призванием, но и предуведением. Призвание же не было вынужденное и насильственное. Итак, все были призваны, но не все послушались. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Замечаешь ли высоту чести? Чем был единородный по естеству, тем они стали по благодати. Однако апостолу было недостаточно сказать «сообразно», но он присовокупил еще «быть ему первородному». И этим не ограничился, но и после этих слов прибавляет «во многих братьях», желая всеми способами показать явное родство. Впрочем, все это должно разуметь относительно воплощения Сына Божия, потому что по божеству Он есть единородный. 680. Видишь, сколько сообщено нам благодатных даров. Итак, не сомневайся относительно будущих даров. Тем более, что апостол представляет и другое доказательство Божие человеколюбие, говоря, что это было прообразовано так издревле. Люди делают о других заключения на основании дел, но Богу изначало все известно. И Он издревле имеет к нам расположение, Потому апостол и говорит: «А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Оправдал бани и возрождения. Прославил благодать и усыновления». Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Апостол как бы так говорит: «Не упоминай мне более об опасностях и злоумышлении против тебя всех». Если некоторые не верят будущему, но они ничего не могут сказать против благ, уже дарованных. Например, об изначальной к тебе Божьей любви, оправдании, славе. Бог даровал тебе это посредством того, что для тебя казалось прискорбным. Ты считал позорным крест, побои, узы. И все это послужило к исправлению целой вселенной. Как ни жестоко тебе кажется, что претерпел Христос, но Он обратил это в свободу и спасение всей природы. Так и то, что переносишь ты твои страдания, Бог обыкновенно обращает в славу тебе и похвалу. Если Бог за нас, то кто против нас? Но кто же не против нас, спросишь ты? Против нас целая вселенная, и мучители, и народы, и родственники, и граждане. Но однако все те, которые против нас, так далеки от возможности вредить нам, что невольно делаются для нас виновниками венцов, ходатаями бесчисленных благ, так как Божия премудрость обращает все козни к нашему спасению и славе. Видишь ли, как никто не оказывается против нас. И Иова сделало знаменитым то, что против него вооружился дьявол. Дьявол воздвиг против него друзей, жену, раны, домашних и бесчисленные другие ухищрения. Однако же, ничто не было против него. И это еще невелико было для Иова, хотя само по себе и было весьма велико. А для него гораздо важнее было то, что все кончилось в его пользу. Так как за него был Бог, то все то, что, по-видимому, было против него, оказалось в его пользу. То же случилось и с апостолами. Иудеи, язычники, лжебратья, правители, народы, голод, нищета и бесчисленные бедствия восстали против них. Но ничто не было против них. Все это сделало их особенно знаменитыми, славными и достойными похвалы перед Богом и перед людьми. Итак, пойми, что то слово, которое произнес Павел о верных и истинно распявшихся, не мог бы сказать о себе и увенчанный диадемою. Против последнего вооружаются многие иноплеменники, делают покушения враги, злоумышляют телохранители, часто восстают многие из подданных, а против верующего, строго исполняющего закон Божий, не может восстать ни человек, ни демон и ничто другое. Если ты лишишь его имущества, то доставишь этим награду. Если худо отзовешься о нем, то своим злоречием сделаешь его блистательней перед Богом. Если доведешь его до голода, тем большая для него слава и большее воздаяние. А если предашь смерти, что всего ужаснее, тем сплетаешь ему мученический венец. Что может сравниться с жизнью человека, против которого ничто не может стоять, которому и намеревающийся причинить зло не менее приносят пользу, чем и сами благодетели? Потому апостол и говорит: «Если Бог за нас, кто против нас?» Потом, недовольствуясь этими словами, представляет и здесь тот величайший признак Божьей любви к нам, к которому он всегда обращается, именно смерть Сына. Не только, говорит, оправдал, но и прославил, и соделал соответственными тому образу, но и Сына не пощадил для тебя, поэтому и добавил: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Апостол говорит с выразительностью и большой горячностью, чтобы показать любовь Божию. «Как Бог оставит нас, ради которых не пощадил Сына Своего, но за всех нас предал Его?» Пойми же, насколько велика благость не пощадить Своего Сына, но предать. Предать за всех ничтожных, неблагодарных, врагов и богохульников, как с ним и не дарует нам всего. Слова эти означают следующее: если Бог даровал нам Сына Своего, и не просто даровал, но предал закланию, то, приняв в дар самого Владыку, почему ты еще сомневаешься во всем прочем? Имея Господа, почему ты недоумеваешь относительно прочих даров? кто даровал врагам более важное, тот неужели не дарует друзьям менее важное? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. 681. Это сказано против утверждавших, что вера нисколько не приносит пользы, и против сомневающихся в возможности мгновенного изменения. И смотри, как быстро апостол заградил им уста при помощи достоинства избравшего, и не сказал, кто будет обвинять рабов Божиих, но избранных Божиих, потому что избрание есть знамение добродетели. Если занимающийся объезживанием молодых коней признает их способными к бегу, то никто не может опорочить его, и всякий, кто станет обвинять его, становится смешным, тем более смешны те, которые обвиняют, когда сам Бог избирает души. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Апостол не сказал, Бог отпускает грехи, но что гораздо важнее, Бог оправдал. Если приговор судьи, и притом такого судьи, объявляет кого правым, то чего заслуживает обвинитель? Итак, не должно бояться ни искушений, потому что за нас Бог, который и доказал это своими делами. Ни иудейского пустословия, потому что Бог избрал и оправдал нас, а еще, что удивительнее, оправдал смертью Сына. Кто нас осудит? Когда сам Бог венчает, когда Христос за нас заколается, и не только заколается, но и после этого ходатайствует за нас. Явившись в собственном своем достоинстве, Он не прекратил своего о нас промышления, но ходатайствует о нас и постоянно сохраняет к нам ту же самую любовь. Он не ограничился просто закланием, но что особенно доказывает величайшую любовь, не только совершает все, что от Него зависело, но и умоляет об этом другого. Это одно апостол и пожелал выразить словом «ходатайствует», беседуя человеколюбиво и снисходительно, чтобы показать любовь. Равным образом и слово «не пощадил», если принять его не в таком смысле, будет следовать много несообразного. А чтобы ты понял, что именно это апостол хочет раскрыть, он сперва сказавши, что Христос есть одесную, потом присовокупил «ходатайствует за нас», чем и доказал равночестие и равенство. Так что ходатайство надобно уже представлять проявлением не меньшего достоинства, но одной только любви. Когда он сам есть жизнь, источник всех благ, имеет равную с отцом власть, воскрешает мертвых и животворит, и все прочее делает, то как он может нуждаться в ходатайстве для оказания нам помощи? Кто лишенных надежды и осужденных освободил от осуждения собственной властью, сделал праведными и сынами, возвел их на высочайшую степень чести и осуществил на деле то, чего и ожидать было невозможно, тот после совершения всего этого и после возведения естества нашего на царский престол нуждался ли в ходатайстве о том, что более легко? Видишь ли, как все служит доказательством, что слово «ходатайствует» апостол употребил лишь для того, чтобы выразить горячность и силу любви его к нам, так как и сам Отец представляется умоляющим людей о примирении с Ним по Христе, ибо сам Бог умоляет «примиритесь с Богом». Но однако, когда Бог увещевает, и когда люди бывают от имени Христа посланниками к людям, 2 Коринфянам 5:20, то мы не представляем при этом ничего унизительного для такого достоинства. Но из таких выражений заключаем только об одном, именно о силе любви. Так поступим и здесь. Потому если Дух ходатайствует воздыханиями неизглаголанными, если Христос умер и ходатайствует за нас, если Отец не пощадил ради тебя Сына Своего, избрал тебя и оправдал, то чего ты боишься? Чего трепещешь? Пользуясь такой любовью и таким попечением. И апостол, показав великое о нас промышление свыше, со всей уже свободой продолжает речь свою и не говорит, что и вы должны столько же любить Бога, но как бы приведенный в восторг этим неизреченным промыслом восклицает: «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь? Или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч, как написано, за тебя умерщвляют нас каждый день. обрати внимание на мудрость блаженного Павла, он не упомянул о том, что ежедневно уловляет нас в плен, о любви к деньгам, о страсти к славе, о власти гнева, но перечисляет то, что гораздо мучительнее этого и способно победить самую природу, указывает на то, что часто против нашей воли потрясает крепость ума. Именно говорит о скорбях и теснотах. И хотя легко перечислить все сказанное, но каждое слово заключает в себе бесчисленные ряды искушений. Когда апостол говорит о скорби, то разумеет и темницы, и узы, и доносы, и изгнания, и все прочие бедствия. Одним словом указывает на беспредельное море опасностей. И в одном выражении открывает перед нами все человеческие злоключения. И несмотря на это, он отваживается на все эти бедствия. Потому апостол и употребляет образ речи вопросительный, как бы немало не сомневаясь, что кто так любим и находится под таким промышлением, того ничто не может отлучить от любви. 683. А потом, чтобы ты не подумал, что эти бедствия являются признаком оставления, апостол приводит и слова пророка. «За тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание». Псалом 43. То есть, нам определено терпеть зло от всякого. Но при столь многочисленных и великих бедствиях, среди этих необычайных несчастий, для нас служит достаточным утешением самая причина подвигов, или, правильнее сказать, не только достаточным, но и гораздо большим. Так как мы терпим это, говорит апостол, не для людей и не для чего-либо житейского, но для царя всяческих. И не этим одним, но и другими многоразличными и многоцветными венцами он опять украсил подвижников. Так как им, как людям, невозможно подвергнуться смерти много раз, то апостол доказывает, что от этого награды нисколько не уменьшаются. Хотя по природе человеку дарован жребий умереть только однажды, но если захотим, Бог даровал нам возможность ежедневно подвергаться этому по своей воле. Отсюда ясно, что мы переселимся, имея столько венцов, сколько проживем здесь дней, или даже число венцов будет больше, потому что в один день можно умереть и однажды, и дважды, и много раз. Тот, кто уготован на это, всегда получает совершенную награду. Это разумел и пророк, сказав «весь день». Апостол же привел слова его для большего ободрения слушателей. «Если живший в Ветхом Завете, — говорил он, — имевший наградой трудов своих землю и то, что разрушается вместе с настоящей жизнью, настолько презирали настоящую жизнь, искушение и бедствие, то какое извинение можем иметь мы, которые после неба, горнего царства и неизреченных благ пребываем в лености и не достигаем даже той меры, какой достигали ветхозаветные?» Апостол, однако же, не сказал этого, но, предоставив это совести слушателей, довольствуется одним свидетельством и доказывает, что тела их суть жертва, и что они не должны страшиться и смущаться, потому что так устроил сам Бог. Апостол предлагает им и другого рода увещания, чтобы кто-нибудь не сказал, что он просто любомудрствует, вопреки действительному опыту. Он и присовокупил, считает нас за овец, обреченных на заклание, означая этим то, что апостолы ежедневно подвергались смерти. Замечаешь ли мужество и кротость? Как овцы не противятся, когда их заколают, так и мы, говорит Павел. Но так как человеческий разум и после стольких примеров по своей немощи страшился множество искушений, то смотри, как апостол снова восстанавливает слушателя, возвышает его и возвеличивает, говоря: «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». То и удивительно, что мы не только побеждаем, но побеждаем тем самым, посредством чего злоумышляют на нас, и не просто побеждаем, но препобеждаем, то есть со всей легкостью, без трудов и потов. Повсюду мы воздвигаем памятники побед над врагами, не только тогда, когда в самом деле терпим, но даже тогда, когда лишь подготавливаем к тому душу. И весьма справедливо, потому что Бог нам споборствует. Итак, поверь, что мы, будучи подвергаемы побоям, одолеваем наносящих их, будучи изгоняемы, побеждаем гонителей и умирая, поражаем живых. Когда примешь во внимание Божью силу и любовь, то увидишь, что нет никакого препятствия для совершения таких чудесных и необыкновенных действий и для чрезвычайного воссияния победы. Апостолы не просто побеждали, но со многими чудесами, так что можно было понять, что у них была брань с злоумышляющими не против людей, но против той неодолимой силы. Смотри, как иудеи, окружив их, недоумевают и говорят: «Что сделаем с им человеком?» Деяния 4.16. То и удивительно, что те, которые задерживают их и требуют отчета, связывая их и подвергая избиению, недоумевали и были затруднены, будучи побеждены теми, кого они надеялись победить. Ни мучитель, ни палачи, ни полчища бесов, ни сам дьявол не могли победить их. Но напротив, все они совершенно побеждены и видят, что все то, что они замышляли против них, обращается в их же пользу. Поэтому Павел и сказал: «Побеждаем». Это был новый способ победы – одолевать посредством противоположного. Никогда не быть побеждаемым и выходить на состязание, как бы имея в своей воле окончание битвы. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. 685. Велико сказанное, но мы не понимаем этого, так как не имеем настолько великой любви. Но хотя сказанное велико, апостол, желая показать, что оно ничто в сравнении с той любовью, какую возлюбил Бог, о своей любви говорит после любви Божией, чтобы никто не подумал, что он превозносит самого себя. И смысл слов его таков: к чему говорить о настоящем и о неразлучных с этой жизнью бедствиях? Хотя бы кто-нибудь мне указал на будущее состояние и силы, каковы жизнь и смерть, ангелы, архангелы, все горние твари, и этого для меня мало в сравнении с Христовой любовью. Если бы кто стал угрожать мне будущей нескончаемой смертью, чтобы отлучить меня от Христа, или обещал бы мне бесконечную жизнь, я не согласился бы. Зачем же нужно говорить о земных царях, о народных правителях, именно о том или другом из них? И если ты мне укажешь не ангел, на ангелов, на все горние силы, на все существующее, на все будущее, то в сравнении с любовью Христовой все для меня мало. Все, что находится на земле, что на небе, что под землей, что превыше небес. Потом, так как и этого было недостаточно для изображения сильной любви, который апостол имел, он представил нечто другое, настолько же великое, и говорит: никакая другая тварь. Это означает следующее: если бы существовала другая подобная тварь, как видимая, так и непостигаемая умом, и тогда ничто не отвлекло бы от этой любви. Выразился же так апостол не потому, чтобы или ангелы, и другие небесные силы действительно отвлекали его от Христа. Нет. Но желая представить в высшей степени ту любовь, какую имел он ко Христу. Он любил Христа не ради принадлежащего Христу, но ради самого Христа. К нему устремлял взор свой и одного страшился – отпасть от этой любви. Отпасть от любви Христовой для него было ужаснее самой гиены, равно как пребывать в любви – вожделение царства. Итак, чего же можем мы быть достойны, как скоро апостол в сравнении с Христовой любовью не удивлялся тому, что он на небесах, а мы предпочитаем Христу, лежащее в грязи и в пыли. Он из любви ко Христу готов был подвергнуться гиене и лишиться царства, если бы ему предстояло то и другое, а мы не можем пренебречь и настоящей жизнью. Неужели мы достойны даже обуви апостола, будучи так далеки от величия Духа Его? Он и самое царство вменял ради Христа ни во что, а мы презираем Христа и придаем большее значение тому, что принадлежит Христу. И хорошо было бы, если бы мы высоко ценили хотя бы принадлежащее Христу. Но теперь, оставив и это, а также царство, которое предложено было нам, мы каждый день гоняемся за тенями и призраком, хотя Бог по своему человеколюбию и величайшей кротости сделал то же самое, что делает чадолюбивый отец, который, видя, что частое наставление его не нравится его сыну, благоразумно предлагает их иным образом. Так как мы не имеем надлежащей любви к Богу, то он предлагает нам многое другое, чтобы удержать нас при себе. При всем том мы не остаемся с ним, но бежим от него к детским играм. Не таков был Павел, но как благородный, свободный и любящий отца сын, он ищет только одного — быть вместе с отцом. Остальному же не придает большего значения, а лучше сказать, он во многом превосходит такого сына. Он не одинаково ценит отца и принадлежащий отцу, но когда обращает взоры на отца, ни во что считает принадлежащее ему, и предпочел бы терпеть с ним наказание и побои, нежели веселиться вдали от него. 686. Итак, ужаснемся мы, которые не можем презреть денег для Бога, или лучше сказать, не можем презреть денег для самих себя. Один Павел терпел все подлинно для Христа, не для царства, не для чести, но из любви ко Христу. А нас ни Христос, ни все Христово не отвлекает от житейских занятий. Но как змеи, как ехидны или свиньи, или как все это вместе, мы присмыкаемся в грязи. Чем мы лучше этих животных, когда, имея столь многие великие примеры, все еще смотрим вниз и даже немного не можем посмотреть на небо? Бог за тебя предал сына, а ты не даешь и хлеба ему, за тебя преданному, за тебя убиенному. Отец для тебя не пощадил его, не пощадил притом истинного своего сына, а ты не обращаешь и внимания на него, когда он томится голодом и притом готовясь растратить его собственность и растратить для себя. Что может быть хуже такого беззакония? Ради тебя предан, ради тебя умерщвлен, ради тебя странствует, терпя жажду. Ты даешь из его же собственности, чтобы получить от этого пользу. Но ты, несмотря и на это, не даешь ничего. Не бесчувственнее ли всякого камня те, которые при стольких побуждающих обстоятельствах остаются в такой дьявольской жестокости? Христос не ограничился только смертью и крестом, но благоизволил сделаться нищим, странником, бесприютным, нагим, был заключенным в темницу, терпел болезни, чтобы хотя этим привлечь тебя к себе. «Если ты не воздаешь мне за это, что я страдал за тебя, — говорит он, — то жалься надо мной ради нищеты. Если не хочешь жалиться над нищетой, тронься моею болезнью, умилосердись ради уз. Если же это не склоняет тебя к человеколюбию, обрати внимание на легкость просьбы. Я не прошу ничего дорогого, но хлеба, приюта и утешительного слова. А если после этого остаешься жестоким, то сделайся добрее хотя бы ради царства, ради наград, которые я обещал тебе. Но и они не имеют для тебя значения. Так склонись жалостью хотя бы к самому естеству, видя меня нагим. И вспомни о той наготе, которую я терпел за тебя на кресте. А если не хочешь вспомнить о ней, представь наготу, какую терплю в лице нищих. И тогда нуждался я для тебя, и теперь для тебя же нуждаюсь, чтобы ты, тронувшись тем или другим, захотел оказать какое-нибудь милосердие. Для тебя я постился, и опять для тебя же терплю голод, жаждал, вися на кресте, жажду и в лице нищих, только бы тем или другим привлечь тебя к себе и для твоего же спасения сделать тебя человеколюбивым. Потому, хотя ты обязан мне воздаянием за бесчисленные благодеяния, но я не прошу у тебя как у должника, а венчаю тебя как за дар, и за это малое дарю тебе царство. Я не говорю, избавь меня от нищеты или дай мне богатство, хотя именно для тебя я обнищал, но прошу только хлеба, одежды, небольшого утешения в голоде. Когда нахожусь в темнице, я не принуждаю снять с меня узы и вывести из темницы, но ищу только одного, чтобы ты навестил связанного за тебя. И это принимаю за большую милость, и за это одно дарю тебе небо, хотя я избавил тебя от самых тяжких уз. Но для меня достаточно и того, если ты захочешь увидеть меня связанного. Конечно, я и без этого могу увенчать тебя, однако же хочу быть должником твоим, чтобы венец принес тебе и некоторое дерзновение. И потому, имея возможность пропитать сам тебе себя, я хожу и прошу, стою у дверей твоих и простираю руку. Я желаю от тебя именно получить пропитание, потому что сильно люблю тебя. Я стремлюсь к твоей трапезе, как это и бывает у друзей, и хвалюсь этим перед лицом целой вселенной, возвещая тебе постоянного услышания всех и показываю всем своего кормильца. Мы, когда у кого-нибудь питаемся, стыдимся этого и обыкновенно скрываем. Но сильно нас, любящий Христос, хотя бы мы и молчали, всем рассказывает о случившемся со многими похвалами и не стыдится сказать, что мы одели его, когда он был наг, накормили, когда он был голоден. Размыслив о всем этом, не остановимся на одних только похвалах, но исполним слова наши на деле. Какая польза от этих рукоплесканий, этого шума? Я требую от вас только одного – доказательства на деле, повиновения в действительности. Это моя похвала, это ваше приобретение, это блистательные для меня диадемы. Итак, вышедшие отсюда, вы и себе, и мне приготовьте венец руками нищих, чтобы в настоящей жизни питаться нам доброй надеждою и, переселившись в будущую жизнь, достигнуть бесчисленных благ, получить которые да будет дано всем нам, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. 688. Беседа 16. 9.1 Римлянам. «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Не представлялось ли вам великим и сверхъестественным то, что я говорил в предыдущей беседе о любви Павла ко Христу? Подлинно, все это само по себе велико и превосходит всякое слово. Но, однако, сказанное теперь столько превосходит прежнее, сколько прежнее превосходит все, что можно было сказать о нас. Я и сам не представлял, чтобы могло быть что-нибудь выше сказанного в прошлой беседе. Однако же то, что пришлось прочитать нам сегодня, гораздо блистательнее всего прежнего. Сам Павел, предвидя это, и объявил в самом начале, что он намерен коснуться еще важнейшего, чему многие не поверят, и прежде всего свидетельствует об истине того, что намерен сказать. Так обыкновенно поступают многие, когда намереваются говорить о чем-либо для большинства невероятном, и в чем сами они твердо уверены. «Истину, — говорит во Христе, — говорю, — не лгу, в том свидетель мне совесть моя, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Что ты говоришь, Павел? От возлюбленного Христа, от которого не могли отлучить тебя ни царство, ни гиена, невидимое, непредставляемое умом, ни другое тому подобное. От этого Христа ты желаешь теперь быть отлученным. Что произошло? Не изменился ли ты? Не погубил ли любовь свою? Нет, говорит, не бойся, я только усилил себе эту любовь. Как же ты желаешь быть отлученным, домогаешься отчуждения и такого разрыва, после которого другого уже не найти? Потому что сильно люблю его, говорит. Как, скажи, никаким образом? Ведь твои слова походят на загадку. Но лучше, кажется, сперва узнаем, что такое отлучение, а потом уже станем спрашивать ее об этом. И таким образом уразумеем эту невыразимую и необыкновенную любовь. Павел говорит, «Если кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет проклят». То есть, да будет отлучен от всех и сделается чужим для всех. Как никто не смеет прикоснуться просто руками или приблизиться к дару, который посвящен Богу. Так апостол называет этим именем в противоположном смысле и отлученного от церкви, отсекая его от всех и как можно больше отдаляя, повелевая всем с большим страхом удаляться и бежать прочь от такого человека. К дару никто не осмелился приблизиться из уважения, а от отлученного все удалились по другому противоположному чувству. Таким образом, отлучение одно и одинаково то и другое делается для людей чуждым, но способ отлучения не одинаков, но один другому противоположен. От одного удаляется, потому что это посвящено Богу, а от другого потому, что отчуждено от Бога и отлучено от церкви. В последнем смысле сказал и Павел. «Молился бы я, — говорит, — желал бы, но усиливает речь и говорит, желал бы я быть отлученным от Христа. Но если тебя смущают слова, которые представляются очень слабыми, то ты размысли о самом деле не только о том, что Павел хотел быть отлученным, но и о самой причине, по которой желал этого. Тогда увидишь всю чрезмерность его любви. Например, он и совершил обрезание, но если мы обратим внимание не на действие, а на намерение и причину действия, то поэтому еще более будем удивляться ему. Он не только совершил обрезание, а и остриг волосы и принес жертву. Но, конечно, мы не считаем его за это иудеем, а напротив говорим, что вследствие этого он в особенности сделался свободен и чист от иудейства и стал истинным служителем Христа. А потому, как видя, что Павел обрезывает и приносит жертвы, ты вследствие этого не осуждаешь его в приверженности к иудейству, а преимущественно за это хвалишь, как чуждого иудейства. Так и видя, что он желает быть отлученным, не смущайся этим, но понявши причину, по которой он желает этого, тем более прославляя его за то. А если мы не будем расследовать причины, то должны будем назвать и Илью убийцей, и Авраама не просто убийцей, но еще и деда убийцей, а также обвиним в убийстве Финиеса и Петра. Не соблюдая этого правила, мы сделаем нелепое заключение не только о святых, но и о Боге всяческих. Чтобы этого не было во всем, во всех подобных случаях, станем исследовать обстоятельства, обращая внимание на причину, намерение, время и на все то, что может служить к оправданию происшедшего. Так нам следует поступить и теперь с блаженною этой душою. Итак, какая причина? Опять сам возлюбленный Иисус. И, конечно, апостол не его называет причиной, так как говорит, «Я желал бы быть отлучен от него за братьев моих». На это указывает только на его смиренное... Не это, указывает только на его смиренно-мудрое. Он не хочет подать и вида, что говорит о деле великом и что приносит это в дар Христу. Потому он и сказал, «С родственников моих, по плоти родных, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». 690. Что же это, спросишь? Если Павел хотел быть отлученным для того, чтобы уверовали другие, то ему надлежало о том же молиться и за язычников. А если он молится только об иудеях, то показывает, что желал отлучения не ради Христа, а ради сродства с иудеями. И, конечно, если бы молился об одних только язычниках, то это не было бы так явно. А так как молится об одних иудеях, то ясно показывает, что заботится об этом для славы Христа. Знаю, что слова мои кажутся для вас странными, но если вы не будете производить шума, то я тотчас постараюсь объяснить их. Не без причины сказал апостол то, что сказал, но на том основании, что все, порицая Бога, говорили, что изгнаны и лишены чести, те, которые удостоились именоваться сынами Божьими, приняли закон, познали Бога прежде всех народов, пользовались особенной славой, служили Богу прежде всей вселенной, получили обетование, были отцами своих колен и, что всего важнее, стали праотцами самого Христа. Это и означает от них же Христос по плоти, и что вместо них введены люди из язычников, никогда не знавшие Бога. Так как, говоря это, они хулили Бога, то Павел, слыша это, терзался, скорбел о славе Божией и желал быть отлученным, если бы было возможно, под тем условием, чтобы спаслись иудеи, чтобы такое богохульство прекратилось, и не казалось бы, что Бог обманул их, прародителей, которым обещал дары. Павел желал быть отлученным, чтобы ты понял, с Сколько его сокрушало мнение, будто осталось без исполнения обетование Божие, данное Аврааму: «Тебе дам землю сию и семени твоему». После же этих слов апостол присовокупил: «Но не то, чтобы слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля». Здесь он показывает, что готов все это претерпеть за Слово Божие, то есть за обетование, данное Аврааму. Как Моисей, по-видимому, ходатайствовал за иудеев, но все делал для славы Божией. Говорил: «Прекрати гнев, чтобы не сказали, что ты не мог спасти, и изведший погубил их в пустыне» — Второзаконие 9:28. Так и Павел говорит: «Я пожелал быть отлученным, чтобы не сказали, что обетование Божие осталось без исполнения, что Бог не сделал обещанного и слово свое не привел в действие». Потому он говорит, что это не за язычников. Им ведь не дано было обетование, они не служили Богу и не хулили Его, а молился об этом за иудеев, получивших обетование, и за прочих близких ему. Замечаешь ли, что если бы он молился за язычников, то не так ясно открывалось бы, что он делает это для славы Христовой. А так как он желал быть отлученным за иудеев, то особенно ясно показал, что он желал этого для Христа. Потому и говорил: «Которым и усыновление принадлежит и слава, и служение, и обетование». У них, говорит апостол, закон, свидетельствующий о Христе. С ними заключены были все заветы. От них произошел сам Христос. Из них были все отцы, получившие обетование. Но тем не менее случилось противоположное, и они лишились всех благ. Потому-то и терзаюсь, говорит, если бы можно было быть исключенным из лика Христова, отчужденным не от любви Христовой, да не будет этого. Потому что он и делал это из любви ко Христу, но от блаженства и славы. Я согласился бы на это по тем условиям, чтобы мой владыка не подвергался хуле, и мне нет кого не слышать, будто дела его были тенью, будто одним Бог обещал, а другим дал. Христос от одних родился, а других спас. Он дал обетование предкам иудеев, и, оставив их потомков, ввел во владение их благами тех, которые никогда не знали его. Иудеи трудились, получаясь закону и читая пророков. А язычники, недавно отвратившиеся от жертвенников и идолов, сделались выше иудеев. Где же тут промысел Божий? Итак, говорит апостол, хотя и несправедливо это мнение, но чтобы не говорили этого о моем владыке, я с удовольствием лишился бы царства и неизреченной той славы, и потерпел бы все бедствия, считая величайшим из всех для себя утешением в скорбях не слышать более хулы на возлюбленного моего. Если ты еще не понял сказанного, то представь, что и многие отцы часто решались на подобное из-за своих детей и предпочитали быть с ними в разлуке, только бы видеть их благополучными, считая их счастье выше удовольствия жить с ними вместе. Но так как мы далеки от такой любви, то и не можем понять сказанного. А некоторые недостойны даже и слышать учение Павла, и настолько далеко стоят от величайшей той любви, что думают, будто Павел говорит здесь о временной смерти. О таких я могу сказать, что они также не знают Павла, как слепые солнечного луча, и даже гораздо больше. Тот, кто каждый день умирал, подвергался тучам опасности и говорил: «Кто отлучит нас от любви Христовой, скорбь или теснота, или голод, или гонение?» Тот, кто не ограничился сказанным, прошел небо, и небо небес, опередил ангелов, архангелов и все горнее, кто постиг вместе настоящее и будущее, видимое и познаваемое, умом, печальное, полезное и заключающееся в том и другом, и вообще ничего не оставил без внимания. Кто и этим не ограничился, но и предполагал другое подобное творение, еще не существующее, как он после всего этого мог бы упоминать о временной смерти? Точно о чем-нибудь важном. 692. Не так это, нет. Такое мнение свойственно червям, гнездящимся в навозе. Если бы апостол говорил об этом, то как он стал бы желать быть отлученным от Христа? Ведь такая смерть более соединяла с ликом Христовым и содействовала доставлению будущей славы. Но есть и такие, которые осмеливаются утверждать еще другое, более достойное смеха. Не смерти желал Павел, говорят они, но быть сокровищем и даром Христовым. И кто из людей наиболее низких и недостойных не пожелал бы этого? Но как Павел мог бы желать этого за своих родных? Итак, оставив басни и пустословия, которые не стоит и опровергать, так как они подобны детскому лепету, возвратимся опять к самому изречению апостола. И, наслаждаясь морем любви его, станем безопасно плавать и размышлять о неизреченном пламени, о котором кто ни говорил бы, ничего не скажет достойного. Любовь Павла была шире всякого моря, сильнее всякого огня. Никакое слово не может изобразить ее по достоинству. Один Павел постигал ее, как в совершенстве обладающий ею. Итак, повторим опять слова его. «Я желал бы сам быть отлученным от Христа». Что значит «сам»? «Я, который сделался общим учителем, оказал бесчисленные услуги, ожидая себе бесчисленных венцов, возлюбил Христа настолько, что любовь его предпочитаю всему на свете, ежедневно сгораю за него и все ставлю ниже любви к нему». Павел заботился не только о том, чтобы быть любимым от Христа, но и о том, чтобы крепко любить его, и о последнем в особенности. Потому он только это имел в виду и все легко переносил. Во всех делах он наблюдал за одним – удовлетворить этой прекрасной любви. И он желал быть отлученным, но как не могло это случиться, он пытается защитить себя от обвинений и, представив то, о чем все шумно говорили, старается опровергнуть это. И прежде чем приступить к явному оправданию, он уже бросает некоторые семена его, когда именно и говорит «их усыновление, и слава, и законоположение, и служение, и обетование». Он выражает этим не что иное, как то, что Бог желал и им спастись. Это он и доказал тем, что сделал прежде, тем, что от них произошел Христос, и он дал обетование отцам их. Но иудеи по собственной неблагодарности отвергли благодеяние. Потому апостол представляет то, что свидетельствует только о даре Божьем, а не служит к их похвале. Сыновление же, слава, обетование и закон именно и были делом благодати Божией. Представив все это и размыслив, сколько приложили попечения о спасении иудеев Бог и Сын Его, апостол громогласно воскликнул и сказал: «Благословенный над всем Бог во веки! Аминь!» Такое благодарение он высылает за всех единородному Сыну Божию. «Что нам, если другие хулят, — говорит он, — мы, зная тайны Его, неизреченную премудрость и всеобъемлющий промысел, хорошо знаем, что Он достоин не хуления, а прославления». Но недовольствие собственным сознанием он старается привести и рассудить довод, употребляет против иудеев самые сильные выражения – и не прежде оставляет их, пока не уничтожает их подозрения. Чтобы не показалось, что он беседует как с врагами, он и потом говорит: «Братья, благоволение моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение» Римлянам 10.1. И здесь, кроме прочего им сказанного, он старается показать, что говорит не по вражде то, что должен сказать против них, потому и не отказывается называть их родственниками и братьями.